эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинская телекомпания «Рустави-2» по решению Страсбургского суда возвращена бывшему владельцу.
Камуфляж на мне не случайный. С полной ответственностью заявляю, если будет война, мы будем воевать.
В эфире «Только мечта». Будет ли потеря «Рустави-2» фатальной для грузинской оппозиции?
Иванишвили забирают всю Грузию. Бизнес, бюджет, земли, леса. Давайте отложим отпуск, отдых и поставим родину выше нас. Это мерзость, зло. Оно не должно победить.
Выдачи не будет, как Тбилиси и Цхинвали решают вопрос двух беглецов, разыскиваемых в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Андрей Кабисов и Сармат Габараев действительно находятся на территории Грузии. Впрочем, комментарии официальных лиц Грузии явно указывают на то, что они не пойдут на передачу задержанных юго-осетинской стороне.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
США официально информировали Турцию о запрете на экспорт в эту страну истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Это решение стало ответом на закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Замминистра обороны США Эллен Лорд заявила.
Турция не может размещать российскую разведывательную платформу неподалеку от места базирования и ремонта F-35. Одна из сильных сторон F-35 в маскировке, так что возможность ее засечь ставит под угрозу долгосрочную безопасность программы. Мы просто хотим защитить ее безопасность.
МИД Турции заявил о том, что данное решение США несовместимо с духом Союза и не имеет законного обоснования. На днях в Турцию были доставлены первые установки С-400. Несмотря на соответствующие предупреждения, впервые сделанные своему союзнику по НАТО Соединенными Штатами несколько месяцев назад. Вашингтон пытался убедить Анкару закупить американские противовоздушные системы «Патриот», но сделка не состоялась по различным причинам. Покупка Турции российского военного оборудования может повлечь американские санкции в рамках закона о противодействии российской агрессии путем санкций, предусматривающего штрафы против тех, кто сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом. Президент Турции Реджеп Эрдоган предположил, что президент США может воздержаться от введения таких санкций. Сам Трамп ушел от ответа на вопрос о санкциях, заданный ему днем раньше. Попытка конгрессмена-демократа из Техаса начать процедуру отстранения от власти президента США Дональда Трампа была отвергнута в среду после того, как 95 парламентариев-демократов проголосовали вместе со своими коллегами-республиканцами против резолюции в Палате представителей Конгресса. По правилам Палаты, в определенных ситуациях достаточно запроса всего лишь одного парламентария, чтобы поставить проект резолюции на голосование. Им оказался демократ Эл Грин. Грин настойчиво добивался проведения голосования по проекту резолюции, которое давало начало процессу импичмента после скандала вокруг твитов Трампа, в которых ряд американских законодателей усмотрели проявление расизма. Во вторник Палата представителей одобрила резолюцию с осуждением комментариев президента в Твиттере. Правила резолюции в парламенте Палате представителей, за которую проголосовали 95 конгрессменов и 332 против, являются, как пишет американская пресса, свидетельством глубокого размежевания в рядах демократической партии. Эту точку зрения отвергает группа молодых конгрессменов-демократов, представляющих крайне левое крыло партии. Они требуют более решительных мер в отношении Трампа. Европейский парламент нового созыва принял резолюцию с призывом отпустить задержанных в России граждан Украины, в том числе украинских моряков. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В резолюции парламентарии также призывают отпустить украинцев, задержанных на территориях подконтрольным российским сепаратистам, и предоставить полный список тех, кто находится в заключении в так называемых ДНР и ЛНР. Парламентарии повторно осудили аннексию Крыма России и призвали Москву соблюдать нормы международного права. Европарламент не принял поправку о сожалении по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ. Вместо этого депутаты выразили надежду, что это решение приведет к немедленному улучшению соблюдения прав человека в России. Ранее Владимир Зеленский предложил начать обмен заключенными по принципу «всех на всех», включая украинских моряков, задержанных ФСБ России у берегов аннексированного Крыма в ноябре 2018 года. По словам Зеленского, это стало бы нормальным шагом в сторону прекращения войны и возобновления диалога между Россией и Украиной.
Эхо Кавказа. Новости.
Владимир Путин и Александр Лукашенко решили и дальше работать над развитием союзного государства между Россией и Белоруссией. Об этом они заявили на форуме регионов двух стран в Санкт-Петербурге. Путин напомнил, что правительственная комиссия подготовила доклад по дальнейшему развитию союзного государства. В первую очередь речь идет о сфере безопасности, военного дела, оборонного комплекса и экономики. В свою очередь Лукашенко предложил Путину подготовить программу стратегии интеграции до начала декабря. По словам белорусского лидера, граждане двух стран ждут от президентов конкретного решения. С конца прошлого года в СМИ появляется сообщение о том, что Кремль рассматривает идеи присоединения Белоруссии к России. Среди потенциальных причин говорилось о возможности, которая в таком случае появилась бы у Путина, остаться главой государства. Официально в Кремле эти сообщения отвергают. Лукашенко неоднократно заявлял о возможности более глубокой интеграции с Россией, но выдвигал при этом собственные условия. Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий запрещать бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу после окончания службы. Документ внесен на рассмотрение 4 депутатами-единороссами, в том числе членом Высшего совета партии Василием Пискаревым и Александром Хинштейном. Документ предлагает разрешить спецслужбе запрещать выезд на срок до 5 лет своим бывшим сотрудникам. В пояснительной записке меру объясняют участившимися, по данным автора законопроекта, задержаниями и арестами в других странах бывших сотрудников российских органов госбезопасности. Примеры таких случаев не приводится. Сейчас бывшим сотрудникам ФСБ запрещено выезжать из России, если они имели доступ к информации высокой степени секретности. В Ярославле бывшего заключенного Евгения Макарова, рассказавшего о пытках в местной колонии, арестовали на 9 суток. 16 июля его поместили в изолятор временного содержания за нарушение административного надзора. Об этом издание «Яркуб» сообщила адвокат бывшего заключенного Ирина Бирюкова. По словам юриста, в свой день рождения 26 июня около 11 часов вечера Макаров вышел во двор дома, чтобы встретиться с друзьями. Там его застали сотрудники правоохранительных органов. По правилам административного надзора бывшему заключенному запрещено покидать квартиру после 9 часов вечера.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Торжество справедливости или фатальное недоразумение? Решение Страсбургского суда повергло в шок сторонников оппозиционного телеканала «Рустави-2». Европейский суд по правам человека оставил в силе решение судебных инстанций Грузии о передаче активов компании бывшему владельцу Кибару Халваши. Несмотря на призывы к властям как гендиректора телекомпании Ники Гварамия, так и правозащитников повременить с исполнением вердикта, публичный реестр за считанные часы удовлетворил заявление Халваши о вступлении во владении телекомпании. Ника Гварамия, между тем, уволен с должности гендиректора телекомпании. К концу дня в «Рустави-2» пришел новый глава Паата Салия, за чем в прямом эфире наблюдала вся страна. За стремительно развивающимися в течение дня событиями вокруг телекомпании «Рустави-2» следила наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
«Я шокирован», — признался Ника Гварамия, вышедший в камуфляжном пиджаке к журналистам еще днем, 12:30. К тому моменту уже был известен вердикт ЕСПЧ. Страсбургский суд не выявил нарушения права на справедливый и беспристрастный суд в тяжбе между нынешними и бывшим владельцами телекомпаний. Тем самым был оставлен в силе вердикт Верховного суда Грузии от 3 марта 2017 года, согласно которому все активы «Рустави-2» должны перейти бывшему владельцу Кибару Халваши. Европейские судьи также отменили принятое 2 года назад решение о временном приостановлении исполнения грузинского вердикта. Благодаря этому решению главный оппозиционный канал страны продолжал вещание под руководством гендиректора Ники Гварамия. Примечательно, что в части резолюции вердикта ЕСПЧ выпады гендиректора Гварамия в СМИ против грузинских судей расценены как попытка дискредитации судебной системы. Видимо, это и побудило многих предположить, что за решением Страсбурга стоят деньги лидера правящей грузинской мечты, миллиардера Бидзина Иванишвили и президента России Владимира Путина. На этот вопрос ответил Ника Гварамия.
«Абсолютно исключаю. Я не могу себе представить, чтобы западная цивилизация намеренно, тем более с использованием вот таких ужасных способов, закрыла бы в этой стране главный бастион западных ценностей. Считаю, что это решение невероятное недоразумение, тем более на фоне предыдущего решения».
Гварамия сообщил, что теперь гарантом независимой редакционной политики Рустави-2 остается только он, а новый владелец Кибар Халваши, который к тому моменту успел сообщить, что изменения в работе Рустави-2 коснется только гендиректора Гварамия, не сможет его уволить, поскольку у него, Ники Гварамия, по его же словам, хорошего юриста, если кто забыл, есть контракт, согласно которому Халваши в случае увольнения Гварамия должен заплатить тому баснословную сумму. А сам Гварамия намерен уйти в том случае, если этого захотят журналисты телекомпании или же по истечению срока контракта в декабре 2020 года. Гендиректор обратился к Бедзине Иванишвили не торопиться с исполнением решения суда, дать 5-6 месяцев, чтобы он смог продолжить тяжбу в Верховной палате Страсбургского суда. А иначе...
Камуфляж на мне не случайно. С полной ответственностью заявляю, если будет война, мы будем воевать.
Предупредительный выстрел Гварамия не напугали власти и нового владельца. Часом ранее министр юстиции Теодо Лукиани заявила, что этот вердикт доказал справедливость и беспристрастность грузинской Фемиды. Что же касается смены владельца, это прерогатива самого Кибара Халваши. Последний к тому моменту заявил, что гендиректором станет его адвокат Паата Салия. Не делать этого призвали власти журналисты Рустави-2, а также многие оппозиционные депутаты и общественники. Вот что заявила ведущая телеканала Нану Жужулиани. Наше доверие к Салия нулевое. Он даже не ответил на наш телефонный звонок команде, которой обещал неприкосновенность. Пока в прямом эфире кипели страсти, за два часа публичный реестр зарегистрировал Кибара Халваши новым владельцем Рустави-2, а Паату Салия гендиректором. Он же сообщил журналистам о предположительной сумме неустойки за разрыв контракта с Гварамия – 5 миллионов долларов США.
Я обязательно ознакомлюсь с этим контрактом, но у меня нет полномочий увольнять Нику Гварамия. Это прерогатива Кибара Халваши, о намерениях которого я не смогу сказать больше, чем он сам сказал в своем заявлении.
Представители нацдвижения Европейской Грузии заявили, что власти хотят заглушить главный оппозиционный телеканал. На заявление Кибара Халваши и представителей правящей силы о том, что справедливость восстановлена, отреагировали учредители и бывшие владельцы телекомпании Давид Двали и Джорджи Акимидзе. В 2004-м Халваши завладел активами Рустави-2 после того, как их отжали у Двали и Акимидзе, а утерял свой бизнес новый владелец через два года, в 2006-м, когда у него и его друга бывшего министра Ираклия Окруашвили испортились близкие отношения с Михаилом Саакашвили и в целом с нацдвижением. «Справедливость восстановится тогда, когда компания вернется первым владельцем», заявляют Двали и Акимидзе, которые, в отличие от Кибара Халваши, все еще ждут, когда прокуратура расследует их дело. Примечательно, что в 2015-м, после прихода к власти грузинской мечты, когда Халваши только затеял судебную тяжбу, он обещал Двали и Акимидзе вернуть 50% активов им. К тому же Двали должен был стать гендиректором Рустави-2. Сегодня об этом речь не заходила, хотя новый владелец Халваши обещает, что учтет и их интересы. Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе указывает на то, как стремительно оформил телекомпанию на себя новый владелец, в то время как исполнение других вердиктов Страсбургского суда длятся годами. По мнению правозащитников, очень важно, чтобы и при новом владельце Рустави-2 сохранила свою независимую редакционную политику. Этого обещал журналистам и новый гендиректор Паата Салия, который вечером пришел в здание телекомпании и встретился со своим предшественником Никой Гварамия и сотрудниками. Когда материал был подготовлен, беседа все еще продолжалась. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Развязка в деле Рустави-2 может существенно поменять расклад сил на политическом поле. Насколько сильно влияние медиа в Грузии в политических баталиях, особенно в преддверии парламентских выборов, расскажет Владимир Унанянц.
Передача телекомпании «Рустави-2» бизнесмену Кибару Халваши, последовавшая вслед за этим немедленное увольнение гендиректора Ники Гварами, безусловно, нанесло оппозиции очень серьезный удар, который при определенных условиях даже может оказаться смертельным. Так, если коротко, можно описать реакцию в грузинском обществе на решение Страсбургского суда. Ни заверения Гварами о железобетонных условиях контракта, якобы гарантирующих его неприкосновенность на посту гендиректора до истечения срока полномочий 31 декабря 2020 года, ни публичные заявления журналистов телеканала в поддержку самого Гварами и проводимой им редакционной политики не принесли результата. Отныне у до сих пор ярко выраженного оппозиционного телеканала новое руководство, а в самом ближайшем будущем, соответственно, вполне вероятно, новая редакционная политика. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, очевидно, не готов лишиться столь важного рычага влияния на умы и сердца граждан. Политик предложил ответить на решение Европейского суда ни много ни мало новой революцией, ну или хотя бы всеобщей мобилизацией и досрочными выборами.
Хочу обратиться к вам в связи с Рустави-2 и не только. Иванишвили забирает всю Грузию, бизнес, бюджет, земли, леса. Друзья, давайте спокойно встретим и смиримся с этим. Хотим сдать врагу родину? Я не собираюсь останавливаться, я планирую бороться до конца. Давайте отложим отпуск, отдых и поставим родину выше нас. Это мерзость, зло, оно не должно победить. Мы встанем все вместе, объявим всеобщую мобилизацию. Призываю все силы, кому важно будущее Грузии, давайте сядем вместе и будем бороться до конца. До того, как избавимся от Иванишвили. Будем требовать досрочных выборов, у нас все получится. Будем стоять вместе, и я готов бороться вместе с вами.
При этом, по мнению некоторых наблюдателей, шокированный неожиданным для них вердиктом представители национального движения уже совершили тактическую ошибку, сделав предположение, что решение Страсбургского суда стало результатом давления со стороны лидера грузинской мечты и его покровителей в России. Такое заявление, в частности, сделал один из ближайших соратников Михаила Саакашвили, Георгий Барамидзе.
Какие бы правовые меры не были бы применены к Рустави-2, то же решение Страсбургского суда явно связано как с подключением денег и других ресурсов Иванишвили, так и с подключением ресурсов режима Путина. Никто ведь не будет сомневаться в том, что они не могли быть в ранге простых сторонних наблюдателей, в то время, когда Путин в курсе графика отпусков Габуне и других журналистов Рустави-2. Так что все их возможности были использованы в этом деле.
Барамидзе, правда, тут же уточнил, что ни в коем случае не собирается бросать тень на сам Институт Европейского суда по правам человека, но наблюдатели усмотрели в критике решения суда нотки паники. Потеряв самый рейтинговый телеканал, национальное движение рискует потерять и значительную степень медийной узнаваемости и, как следствие, электорального влияния. Правда, в экспертном сообществе удар, нанесенный по оппозиции, считают хоть и сильным, но все же не смертельным. Ведь Кибар Халваши получил право лишь на название телеканала и его производственные мощности, но никак не на контент, производимый командой журналистов под руководством Ники Гварами. И при желании и соответствующем финансировании вещание можно продолжить на другой площадке. Причем даже логотип может остаться за коллективом, ведь всеми узнаваемый сегодня знак в виде стилизованной буквы «Р» и цифры «2» появился гораздо позже того времени, когда телеканал принадлежал Халваши. По мнению экс-министра обороны Грузии, в прошлом директора Ассоциации молодых юристов Тины Хидашели, у телекомпании есть реальный шанс продолжить свою работу, если они не скатятся в критику Страсбурга или не пойдут по пути, которому призывает бывший президент.
Все будет зависеть от того, какого типа политическую драму они выберут. Одно дело, если они решат действовать так, как уже заявил Саакашвили, брать в руки оружие и выбегать на улицу. Это у них не выйдет, потому что никто за такими призывами не пойдет, несмотря на ценность Рустави-2. А я однозначно должна сказать, что в сегодняшних грузинских реалиях ценность телекомпании действительно очень велика, какими бы предвзятыми они ни были. Но есть и другой сценарий. Они могут скатиться к антиевропейской истерии и говорить, что Бедина купил Страсбург. При этом телекомпания может продолжить работу, создавать продукт, который она создавала. Это абсолютно реально, ведь у них уже есть канал. Насколько я знаю, третий канал принадлежит им. Так что я не вижу серьезных проблем, если они действительно хотят продолжить производить свой продукт. Ведь очевидно, что владельцы, спонсоры и хозяева останутся. Они же не пойдут за кебаром халваши.
Ника Гварами уже заявил, что потратит причитающуюся ему компенсацию в 5 миллионов на создание нового телеканала. Правда, уточнил, что на это понадобится время. При этом наблюдатели отмечают, грузинская политическая среда слишком изменчива, чтобы наличие или отсутствие даже столь серьезного оружия, как высокорейтинговая телекомпания, могло гарантировать поддержку электората. Ведь не помогло тому же национальному движению в 2012 году наличие двух главных телеканалов «Рустави-2» и «Имеди» сохранить власть. Да и сама история с «Имеди», превратившейся из оппозиционного в провластный канал в период правления Михаила Саакашвили, а затем вновь поменявший политические предпочтения, прецедент, оставляющий проигравшей стороне надежду на реванш. Но при всем при этом, считают наблюдатели, сегодня грузинская мечта может праздновать локальную победу. На данный момент, если учитывать, что топ-менеджмент общественного вещателя составляет бывшее руководство канала GDS, вотчины семьи Бедзины Иванишвили, а кебар халваши в глазах большинства прочно аффилирован с властями, то к выборам 2020 года под контролем правящей партии в той или иной степени будут все наиболее рейтинговые кнопки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, арсад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Сегодня истекает срок содержания под стражей сотрудников Министерства внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия, подозреваемых в убийстве задержанного Анзора Тарба. Прокуратура направила в Сухумский городской суд ходатайство об избрании меры пресечения, но на данный момент судебное решение еще не принято. Сотрудники Министерства внутренних дел, между тем, протестовали против заключения под стражу своих коллег, а семья убитого Анзора Тарба требует наказания виновных. Из Сухуми передает Елена Заводская.
13 июля этого года прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело против оперативных сотрудников Министерства внутренних дел Республики Абхазия по факту смерти административно задержанного Анзора Тарба. Сотрудников милиции обвиняют в превышении должностных полномочий и применении физического насилия к задержанному, повлекшее его смерть. Анзора Тарба связывают с преступной группой, похитившей в апреле Омара Мирцхулава. Мирцхулава удалось сбежать, а 9 июля решением Сухумского городского суда были взяты под стражу трое подозреваемых в его похищении – Тимур Кутелия, Георгий Адлиба и Нукзар Папава. Еще один, Георгий Зугба, объявлен в розыск. Ни органы Министерства внутренних дел, ни прокуратура не сообщали об аресте Анзора Тарба в связи с уголовным делом о похищении Мирцхулава. Тем не менее, в социальных сетях его причастность к этому преступлению и факт гибели Тарба в результате пыток активно обсуждаются. Министр внутренних дел Гари Ашба назначил служебную проверку по факту применения насилия к задержанному Тарба и пообещал, что все обстоятельства его смерти и непосредственная вина каждого сотрудника будут установлены. Прокуратура возбудила уголовное дело, и сотрудников заключили под стражу. Сегодня срок содержания под стражей по протоколу о задержании истекает, и следователь прокуратуры направил ходатайство об избрании меры пресечения в Сухумский городской суд. На данный момент ходатайство еще не рассмотрено, и судебное решение не принято. Вчера дочь Анзора Тарба Милана выложила на своей странице в социальной сети Facebook пост, в котором рассказала о том, что ее отца задержали за административное правонарушение в ночь с 6 на 7 июля. 8 июля семье стало известно, что Анзор Тарба находится в Гулерыбжском отделе внутренних дел, где должен отбыть 15 суток. Утром 11 июля семье сообщили, что Анзор Тарба скончался в здании Министерства внутренних дел. Членов семьи к телу не допустили, а выдали его однофамильцам без проведения судебно-медицинской экспертизы. На нем была чужая камуфляжная одежда, в которую, по сообщению дочери, ее отца переодели после смерти. Милана Тарба требует, чтобы президент и министр внутренних дел ответили на вопросы, каким образом административно задержанный и отбывающий 15 суток ареста в Гулерыбском УВД Тарба ночью оказался в здании МВД. Кто непосредственно убил ее отца? Почему сотрудники МВД, совершившие должностное преступление, находятся в МВД, а не под стражей в службе госбезопасности? Кто дал право людям в погонах пытать и убивать? Милана Тарба требует возбуждения уголовного дела и против министра внутренних дел, потому что ее отец был убит в одном из кабинетов ведомства. Сегодня это мой отец, завтра на его месте окажется другой гражданин нашей республики, если это останется безнаказанным, пишет она. А сегодня утром родственники сотрудников Министерства внутренних дел, подозреваемых в убийстве Анзора Тарба, и их коллеги собрались у здания Генеральной прокуратуры, чтобы выразить поддержку задержанным оперативникам. Министр внутренних дел Гарри Ашба прибыл к собравшимся и дал команду разойтись. Сообщил, что прокуратура действует в рамках закона. До сих пор имена сотрудников Министерства внутренних дел, подозреваемых в пытках и убийстве Анзора Тарба, не разглашаются, как сказано в сообщении прокуратуры, в интересах следствия. Но в момент принятия судебного решения об избрании меры пресечения они должны быть обнародованы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Тбилиси не подтверждает факт переговоров о передаче Цхинвали двух граждан самопровозглашенной республики Южной Осетии, один из которых осужден, а другой находится в розыске. Об этих переговорах заявляла ранее МВД самопровозглашенной республики. Об этом и других итогах аргнетской встречи Сырго Бригвадзе.
Андрей Кабисов и Сармат Габараев действительно находятся на территории Грузии, подтвердил сегодня еще до начала встречи представитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Звиад Звиададзе. Согласно информации, распространенной разными СМИ, Габараев, осужденный в Цхинвале за совершение ряда тяжких преступлений, в частности похищение людей и разбойные нападения, в прошлом году бежал из-под стражи. Кабисов по тем же обвинениям был объявлен в розыск. 16 июля представители МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия пытались их задержать. Однако те в ходе перестрелки ранили двоих силовиков. Ранен был и Габараев, заявил министр внутренних дел самопровозглашенной Южной Осетии Игорь Наниев.
Преступникам удалось уйти на территорию сопредельного государства. По каналам связи через международные организации двое разыскиваемых задержаны на территории Грузии. Они подтвердили, что один из преступников ранен. На данный момент ведутся переговоры по их передаче юго-осетинской стороне.
Вопрос возможной передачи задержанных заместитель начальника аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе никак не прокомментировал, лишь заявил, что грузинская сторона проведет собственное расследование.
Ведется расследование по статье 322 прима Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает незаконный въезд на оккупированную территорию. Хочу добавить, все процедуры будут проводиться согласно действующему законодательству Грузии.
Впрочем, комментарии официальных лиц Грузии явно указывают на то, что они не пойдут на передачу задержанных юго-осетинской стороне, считает конфликтолог Зураб Бендианишвили.
Передаться человеку, так скажем, властям, который никем не признается, и, возможно, его там ожидают пытки и убийства, конечно, это исключается из сегодняшних реалий, поэтому Грузия, я не думаю, что согласится на такие действия. Тем более, что вот, например, тату нашу идет в узоре многих таких налицо, абсолютно ни по какой конвенции не полагается им передавать задержанных.
По завершении встречи в рамках МПРИ представитель юго-осетинской стороны Егор Кочеев на просьбу журналистов прокомментировать требования юго-осетинской стороны заявил.
У меня нет комментариев по этому поводу.
Что касается других тем, грузинская сторона вновь поставила вопрос о передаче внутренних органов и личных вещей Арчила Татунашвили, на что не получила никакого ответа, заявил Ираклий Антадзе. Речь зашла и о так называемой бордеризации, и фактах задержания граждан Грузии и их свободе перемещения. Разногласия есть, сказал Егор Кочиев.
Практически по всем вопросам. Единственный вопрос, наверное, по которым у нас есть взаимопонимание, это вопросы борьбы с природными пожарами и вопросы ирригации. Южная Осетия продолжит оборудование государственной границы. Оно происходит на территории Южной Осетии. Мы не переходим на территорию Грузии.
В свою очередь, готовность к продолжению процесса бордеризации Ираклий Антадзе назвал крайне тревожным фактом. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках женевских дискуссий, заявил он. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Ника Гварами уволен с должности гендиректора телекомпании «Рустави-2». Публичный реестр зарегистрировал директора «Рустави-2» адвоката Кибора Халваши Паату Сали. После сегодняшнего решения Страсбургского суда Национальное агентство публичного реестра Грузии зарегистрировало изменения в собственниках телекомпании «Рустави-2». Теперь 60% телекомпании принадлежит Кибору Халваши, оставшиеся 40% компании «Панорама». После этого состоялось собрание партнеров собственников телерадиокомпании «Рустави-2», на котором принято решение об увольнении Ники Гварами с поста директора телекомпания и назначение на эту должность Пааты Сали. Тяжба по делу «Рустави-2» завершилась полной победой государства, заявила министр юстиции Грузии Таит Сулукьяни в связи с решением Европейского суда по правам человека в Страсбурге по делу «Рустави-2». По словам Таит Сулукьяни, ЕСПЧ признал недопустимыми все исковые требования «Рустави-2». В решении Европейского суда также говорится, что было рассмотрено ходатайство Ники Гварами об отводе судьи Ладо Чантурии, которое было отвергнуто как полностью необоснованное. Это короткий итог резолюционных и других частей, заявила Таит Сулукьяни. При решении Страсбургского суда по делу «Рустави-2» не было установлено нарушение конвенции и был отменен механизм приостановки. Вопросы нарушения государственной границы и инциденты, происходящие на приграничной территории, обсуждали на сегодняшней встрече в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, сообщил глава делегации самопровозглашенной республики Южная Осетия Егор Кочиев. У юго-осетинской и грузинской сторон есть разногласия по обсуждаемым вопросам. Взаимопонимание находим в вопросах борьбы с природными пожарами и ирригации, рассказал Кочиев по завершении официальной части встречи. Что касается нарушения де-факто границы, то, по словам главы юго-осетинской делегации, с момента последней встречи в рамках МПРИ, по информации грузинской стороны, их количество составило 5 человек. По данным юго-осетинской стороны, зафиксировано 4 случая. Егор Кочиев также заявил, что Южная Осетия будет продолжать обустраивать де-факто границу на своей территории. Следующая встреча, по данным информагентства РЕС, намечена на 29 августа. Следователи МВД Грузии в суде опросили представителя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Григола Вашадзе по делу о беспорядках во время митинга в центре Тбилиси в ночь на 21 июня. Вашадзе отвечал на вопросы следователей в присутствии судьи магистрата. По его словам, следствие интересовало только то, был ли сговор с целью государственного переворота. Был очень корректный разговор, но следствие всеми способами, всеми вопросами, всеми уточнениями пыталось повести дело к тому, был ли сговор или заговор группы людей по поводу государственного переворота или попытки государственного переворота насильственным путем. Я подробно им описал все события того дня по минутам. Они интересовались, не было ли консультаций или встречи группы людей, которые планировали государственный переворот. Более анекдотичной попытки я еще не видел, сказал Вашадзе в эфире телекомпания «Рустави-2».
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Ахалгорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия благодаря слаженной и оперативной работе грузинских и югоостенских врачей спасли жизнь местному жителю. Теперь многие надеются, что такая оперативность станет нормой. Экстренные больные больше не будут умирать из-за бюрократических проволочек на де-факто границе. Тем продолжит Мурат Кукимухов.
Вчера в Ленингоре во второй половине дня 45-летнему Альберту Кадылаеву, руководителю районной налоговой инспекции, стало плохо сердцем. Соседи вызвали неотложку, в больнице оказали первую помощь и приняли решение об экстренной отправке в тбилисскую клинику. Тут оказалось, что у больного нет ни пропуска, ни грузинского паспорта. Есть только югоостенский, но соседи и его не смогли найти в доме больного. Но благодаря поручительству главы района Виталия Мамитова, экстренного больного через пункт пропуска Раздахан пропустили без паспорта. Говорит врач-невропатолог Ленингорской больницы Джамал Бедоев.
Самое главное, что сразу обезболили, напряжение сняли, все вот это очень важно. И все-таки вовремя. Молодец, голова быстро сработала, и он постоянно рядом находился, звонки туда. Ну, все вместе сработали хорошо, все оперативно. Дело в том, что у него пропуска не было, и грузинского паспорта. Ну вот, есть хорошие люди, вошли в положение. Парень хороший очень. Дальше будем здесь его лечить, реабилитацию.
Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили говорит, что давно не наблюдала такой слаженной работы всех, от кого зависит жизнь человека. По словам Тамары, она помнит и другие примеры, когда безразличие чиновников приводило к непоправимому.
4 года назад при похожих обстоятельствах умер отец этого парня. Тогда отпустили больного, но с большим опозданием. Его перевели, но очень долго принимали решения, и врачи отметили в Тбилиси, что было поздно и почти невозможно спасти.
Тамара, как происходит разрешение на перевозку больного в Тбилиси?
Главврач должен обратиться в главе администрации, потом они обращаются с диагнозом к начальству пограничников. От них не бывает, просто на месте иногда зареагивается все это.
То есть пограничники всегда готовы пойти навстречу и пропустить автомобиль с больным после закрытия пункта пропуска. Но для этого необходимо поручительство на уровне главы района. Глава района и врач как бы гарантируют или подтверждают гуманитарную сторону вопроса. В этом смысле здоровье или даже жизнь человека не только в руках медика, но и чиновника. Когда заместителем главы района работал цхинвалец Александр Бараташвили, вспоминает Тамара, проблем не было. У каждого был его телефон. Его поднимали среди ночи, и он оперативно решал вопрос о транспортировке больного к грузинскому посту, где его встречала уже грузинская скорая помощь. Кстати, во времена Бараташвили главы района редко появлялись в Ленингоре, поэтому он, как чиновник, проживающий в поселке, перестроил процедуру перевозки больных под себя. Но после того, как Александра уволили, открывать границу ночью стало некому, и правила изменились. Надо или ждать утра, когда откроется Раздахан, или везти больного в Цхинвал. А оттуда, если больной окажется тяжелым, его после первой помощи везли обратно в Ленингор и оттуда в Тбилиси. Правда, вспоминает Тамара, для уважаемых людей делали исключение. Существовал такой дифференцированный подход. Во время карантина, который действовал почти 2,5 месяца по случаю эпидемии гриппа в Грузии, перевозить больных стало еще труднее, говорит Тамара Миракашвили.
Я помню, я поехала с одним больным в марте, когда была вот эта карантин, молодая женщина по подобным инсультам. Мы ждали у здания районной администрации минимум 3 часа. Вот тогда чиновник, он ответственное лицо Леонид Тигиев районной администрации, ответил нам, что мы ждем ответ из Москвы. В конечном счете потом все это решил Вова Кулиев.
Тамара Миракашвили говорит, что вчерашняя история дает надежду, что все эти бюрократические проволочки с перевозкой экстренных больных через границу останутся в прошлом. Мурат Букимуков, специально для «Эхо Кавказа».
Североостенский кинорежиссер Аслан Галазов завершает съемки художественного фильма в Абхазии по мотивам рассказов Фазиля Искандера «Детство Чика». Со сценария этого фильма режиссер был удостоен международной литературной премии имени Искандера. С подробностями из Сухуми наш постоянный автор Виталий Шария.
Будущее воскресенье, если не помешает непогода, режиссер Аслан Галазов из Северной Осетии намерен закончить начатые в Абхазии в первых числах июня съемки художественного фильма по рассказам Фазиля Искандера «Детство Чика». Сегодня съемочная группа провела день в горном селе Отап. Далее будут еще съемки в селе Мык на фоне величественного средневекового собора. Сдача фильма на Владикавказской экспериментальной киностудии запланирована на 2020 год, но, возможно, он будет завершен и раньше. Съемки фильма проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. А начинали съемки полтора месяца назад, конечно, в Сухуми. Они проходили на Приморской набережной на знаменитой Брехаловке. В Сухумском изучили микрорайоне «Маяк». Приступая к ним, Аслан Галазов отметил в общении с журналистами: «Фазиль Искандер очень актуален сегодня, не только как крупный мировой писатель, которого я ставлю в один ряд с Маркесом, Толстым, Рабле. Здесь важно этическое начало. Чтение Искандера имеет терапевтический эффект, потому что оно возрождает человека к жизни за счет доброты и юмора. Я думаю, он всегда будет востребован. Как режиссер я ставлю перед съемочной группой задачу, чтобы фильм дышал Абхазией. Я решил снять фильм с участием абхазских актеров». Конец цитаты. И продолжил.
Ну, это один из самых любимых писателей. Ну, почему «Детство Чика»? Ну, так сошлось. Тоже одна из любимых книг. Очень глубокая, тонкая, и желанная идея появилась снять фильм. Потом сценарий. Ну вот сейчас мы на Брехаловке, там Абхазский театр, фуникулер, ботанический сад. Хотим показать, какой красивый город Сухум. В деревне это Тхина, Чло и Отап.
Несколько слов о режиссере. Аслан Ахсарбекович Галазов родился 12 августа 1967 года в Северной Осетии. Изучал литературу и лингвистику в Северо-Осетинском и Московском госуниверситетах. Слушал лекции в Вашингтонском университете. Там же прошел курс истории и теории европейского кино, после чего учился в ВГИКе. Полнометражный игровой дебют режиссера «Ласточки прилетели» получил гран-при 5-го международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и фестиваля «Чистые грезы» в Санкт-Петербурге. Я впервые узнал о режиссере и сценаристе Галазове, когда после ухода из жизни летом 2016 года Фазиля Искандера, русский пенцентр, вице-президентом которого он был, учредил литературную премию его имени. В ней было тогда три номинации: проза, поэзия и киносценарии по произведениям Фазиля Искандера. Сценарий был выдвинут всего один – «Детство Чика» Аслана Галазова, и он, естественно, оказался обречен на получение премии. Впрочем, о том, что он был вполне ее достоин, свидетельствовал уже хотя бы тот факт, что Аслан успел показать его самому Фазилю Абдуловичу, и тот его одобрил. Член жюри прозаик Максим Гуреев отметил при вручении премии в сентябре 2017 года, что в сценарии Аслана Галазова прекрасно передан дух текстов Фазиля Искандера. Из этого сценария может получиться хорошее атмосферное кино. Конец цитаты. Режиссер перед съемками побывал в нескольких селах Ачинчирского района, посетил абхазские и русские драматические театры Сухуми, детские театральные студии. Но исполнителя роли Чика нашел в одном из классов Сухумской 4-й средней школы, когда заходил в классы и задавал ребятам разные вопросы. Давид Цулуке считает, что ему играть Чика несложно. У них схожие характеры, увлечения, оба непоседы. Давид замолвил словечко из-за своего одноклассника Сандро Габлия, когда искали юного актера на роль Оника. Точнее, показал съемочной группе страничку в Инстаграм, где был Сандро. Интересно, что история экранизации прозы Фазиля Искандера начиналась в 1969 году с фильма «Время счастливых находок», тоже по его рассказам о детстве. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Ровно полвека назад человек впервые ступил на поверхность Луны. Это был американский астронавт Нил Армстронг, который тем самым обеспечил США победу в продолжавшейся почти 10 лет лунной гонке с СССР. Юбилей лунной эпопеи встречается в Америке взрывом интереса к этой экспедиции. Автор и ведущий программы «Взгляды из Нью-Йорка» Александр Генис обсуждает эпохальные события с экспертом Андреем Загданским.
Вышедшей к годовщине книги «Наследие Аполлона», ее написал историк НАСА Роджер Лауниус, ярко описано массовое недовольство американцев лунной программой. Согласно подсчетам экономистов, она стоила налогоплательщикам около 25 миллиардов долларов. По нашим деньгам это 180 миллиардов. В то время это была самая большая государственная трата после войны во Вьетнаме. Неудивительно, что в бурные 60-е многие борцы за гражданские права считали расходы неоправданными и предпочли бы потратить эти средства на борьбу с бедностью. Однако успех программы «Аполлон» в одночасье и навсегда изменил общественное мнение. Высадка космического корабля на Луне, американский флаг на нашем спутнике, след астронавта на поверхности чужого мира – все это произвело радостный шок. И не только в Америке. Хотя вся космическая программа США задумывалась как аргумент в холодной войне, без нее говорили в Сенате, мы дождемся, что русские будут сбрасывать на нас бомбы из космоса. Фантастическая картинка на экране каждого телевизора говорила о триумфе духа и воли человека как такового. И это придавало исторической лунной эпопее еще и иное, метафизическое измерение. Интересно, что, оглядываясь назад, историк Дуглас Бринкли пришел к выводу, что, казалось бы, непомерные затраты федерального правительства многократно окупились за счет связанных с полетом исследований в области биомедицинского оборудования, легких материалов, компьютерных разработок и всего того, что потребовалось ученым, чтобы доставить людей на Луну и вернуть их на Землю. Но, конечно, не прагматическое, а символическое значение этой миссии придало ей статус эпохального события, меняющего наши представления о человеке и его возможностях. Ярче всего это ощущение передает немедленно признанный шедевром фильм с деловым названием и психоделическим содержанием «Аполлон-11». Откликнувшись на его весеннюю премьеру, мы подробно обсудили эту картину с Андреем Загданским. Сегодня, в дни юбилейных торжеств, имеет смысл вернуться к этому разговору.
«Луна». Прошу вас, Андрей.
Новый документальный фильм режиссера Тодда Дугласа Миллера называется «Аполлон-11». Название очень непримечательное. Именно так называлась миссия программы «Аполло». Та самая, которая увенчалась успехом и высадкой трех первых астронавтов на Луне. Происходило это, напомню, всем нам в 69-м году, 20 июля, летом 69-го года, и весь мир совершенно завороженный смотрел, как это происходило. И вот спустя многие годы, спустя 50 лет практически, фильм об этой миссии на экране. И я побежал сразу смотреть, признаюсь вам, Саша. Побежал смотреть, потому что слышал от друзей, людей, работающих в документальном кино, что это замечательная, уникальная, неповторимая картина.
Критика сходит с ума и говорит, что это опыт, который не имеет ничего общего со всем, что было снято до сих пор.
Совершенно верно. Причем в этом есть определенная загадка. Вроде бы многое я на экране видел уже. Какие-то вещи я смотрю вот еще раз. Но все в целом складывается в совершенно удивительную, волнующую картину, близкую к языческому переживанию. Я специально вернусь к этому позже.
Но не зря это Аполлон, языческий бог.
Языческий бог, все сходится, правильно. Начинается фильм с кадров, снятых НАСА в 69-м году на 65-миллиметровой пленке. Я подчеркиваю этот факт.
Почему это важно?
Это важно, потому что пленка в два раза шире, чем обычная 30-миллиметровая. Они собирались сделать документальный фильм об этой миссии и снимали на самом-самом большом бюджетных возможностях того времени. Пленка 65 миллиметров – это, казалось, уже предел качества. Этот предел качества сегодня сканирован и перенесен на экран.
Самое главное, что никто не видел этого фильма.
Никто не видел этого, с чего начинается фильм. Эти первые кадры магические. Я никогда в жизни не понимал, какая это громада, космический корабль. Это Empire State Building. Это соотношение такой высоты и величины, когда на специальном траке, да, на специальном таком гусеничном ходу.
Страшными гусеницами.
Страшными.
Нечеловеческого размера.
Кажется,
пирамиды какие-то.
Совершенно кажется, любое одно звено этой гусеницы в человеческий размер. Вы знаете, вот такой вот масштаб. Египетская пирамида. Вот самое точное. Куда там Empire State Building? Это движется на пусковую площадку. Никакого текста в фильме нету. Есть только музыка и переговоры людей, вовлеченных в операцию. Ожидание. Люди ночуют на парковке во Флориде, на крышах автомобилей, играют с собаками, с детьми. Женщины причесываются, утро, они ждут пуска, ждут этого магического, какого-то совершенно невероятного мгновения, когда же это произойдет. Я рассказываю вам и вижу экран, и меня он по-прежнему волнует, потому что в кульминационные минуты, мгновение, включается музыка Мэтта Мортона, сделанная, между прочим, как подчеркивается в титрах, на Moog-синтезаторах. Эти Moog-синтезаторы появились как раз в конце 60-х годов.
То есть здесь заключается в том, что они сделаны именно на инструментах того времени,
а не какого-то другого. Совершенно верно. И вообще Moog-синтезаторы, это были в те времена, это было что-то совершенно особенное. Казалось, что они заменят все музыкальные инструменты вместе взятые.
Это оркестр.
Это оркестр, да. И вот включается музыка, которая наполняет вашу кровь и ваше сердце языческим биением. Знаете, это немножко похоже, делаю перенос, как новозеландские исполняют род маори. Да. Вот такой вот бит, такое вот волнение. И Саша, клянусь вам, когда я увидел, как взлетает, снятая на эти 65 миллиметров ракета, как поднимается первая ступень, у меня потекли слезы. Это невероятное человеческое волнение. Ты понимаешь, что вот это сделал человек. Это сделали такие же, как и я. И я к этому, как человек, когда как песчинка человеческого рода, причастен. Меня это безумно взволновало.
Я читал критические отзывы, экстатические по поводу этого фильма, где говорили о том, что главная заслуга режиссера заключается в том, что он отказался от идеи снимать исторический фильм. Действие происходит сейчас, это настоящее время, и мы смотрим на экран для того, чтобы погрузиться в психоделическое кино. Не документальное, не историческое, не политическое, не космическое. Это психоделическое, как, скажем, Вудсток, что-то в этом духе, который тоже был в 69-м году.
И ровно спустя месяц после запуска.
И не случайно, потому что и другое, как вы продолжаете подчеркивать, связано с языческими корнями нашей души, которые ищут экстаза.
Вы знаете, Саша, этот фильм действительно и документальный, и недокументальный, потому что мы погружаемся в опыт, языческий опыт, который нас в каком-то смысле меняет. Я вышел, я весь вечер испытывал возбуждение от этого фильма. Это чувство очень такое интересное. Почему? Почему меня это так взволновало? Помните фильм, конечно, помните фильм Стэнли Кубрика «Одиссея» 2001 года. Фильм вышел на год раньше, в 68-м году, на год раньше, чем была осуществлена программа «Аполлон-11», «Аполло-11». Да? Фильм переносил нас в воображаемый космический полет, в путешествия в другие времена, в другие пространства, в другие измерения. И это беспокоило воображение, это наполняло нас каким-то новым смыслом, новым содержанием, нас, людей. Теперь потрясающая рокировка. То, что делал фильм, да, игровой, с нашим воображением, теперь делает документальный фильм, который основан и базируется строго на документальном материале. Это скачок воображения, перенос зрителя в другое состояние, в другой мир, мир космического полета. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind.
Open the pod bay doors, please, Hal.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What are you talking about, Hal?
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
В чем разница, как мне кажется, в пользу этого кино? Потому что фильм Кубрика, который мне-то лично всегда казался чрезвычайно скучным, может быть, именно потому, что я недооценивал его психоделическую составляющую, она там, несомненно, есть. Знаете, как ни странно, у меня был именно об этом фильме, о Кубрике, разговор с Алексеем Германом. И он сказал, что он с интересом посмотрел эту картину и удивился бедностью ее содержания. Говорит, тут сравнить, например, с нашим «Солярисом» Тарковского. Куда богаче фильм. Нету мысли, говорит, в этом фильме. И я, с одной стороны, понимаю, что говорил Герман, с другой стороны, я понимаю, что это чисто кинематографический опыт. «Танцы в космосе» – вот что такое этот фильм. Он может быть показаться скучным. Как
это хореография.
Но это хореография, которая построена как космический балет. А это как космическая опера. Андрей, я хочу вам задать такой вопрос. Дело в том, что фильм снимался, как я прочитал, на специальной пленке 2:1. И вот этот формат употреблялся в 60-е годы для специальных фильмов, либо научно-фантастических, тот же Кубрик, либо для библейского эпоса, что очень любопытно. Что это значит?
Это, собственно говоря, то, что я вам сказал. Это 65-миллиметровая пленка. Обычная пленка, на которой подавляющее большинство было снято фильмов в то время, была 35 миллиметров. Это в два раза шире.
То есть это широкоформатное кино?
Широкоформатное кино, да. В профессиональном языке мы в данном случае точно определяем формат 65 миллиметров. Именно это позволило сохранить качество, вот это невероятное качество изображения. Не всюду это так, потому что, понятно, в космосе, там, где находятся космонавты, они вряд ли снимали на 65 миллиметров. Да, я думаю, просто не было места для этих камер. Но вещи, снятые на Земле, сняты именно так. Кроме того, они пользуются так называемым, по-английски мы говорим split screen, по-русски называли эти вещи полиэкраном. Когда на экране вы видите несколько одновременных событий, вы видите космонавтов, вы видите центр управления полетом, вы видите невероятное, клянусь, невероятное количество людей, которые сидят перед экранами, наверное, компьютеров, я не знаю, что тогда было. Каждый отвечает, наверное, за свой датчик. И вся эта машина работает только на то, чтобы эти три человека поднялись вверх. Что еще очень интересно? Он сделал в фильме совершенно элементарную, буквально детскую анимацию. Такой, вы знаете, вот эта Земля, вот эта Луна, вот так они пролетают, вот они будут находиться в центре, как орбита Земли, вот они включат двигатель, мы все понимаем, абсолютно, да? Вот они включат двигатель и оторвутся от притяжения Земли, вот они летят свободно в космосе, вот они входят в зону притяжения Луны, включают двигатель и превращаются в спутник Луны и так далее. Для нас функция, миссия, которую выполняют космонавты, совершенно очевидна и понятна. Мы включены в процесс, так как люди включены, когда смотрят футбол. Да? Мы знаем, что происходит.
I'd like to know what you feel as far as responsibilities of representing mankind on this trip.
That's relatively difficult to answer. It's a job that we collectively said that was possible.
The whole Apollo program was designed to get two Americans to the lunar surface and back again.
Меня совершенно потрясло реакция зрителей, которые там собрались. Вы хорошо их описали. И там подробно видны лица. Это лица, наполненные гордостью за человечество. А вы помните этот день?
Ой, вы знаете, Саша, я удивительным образом помню. Многие ставят под сомнение, была ли трансляция высадки в Советском Союзе. Я жил тогда.
Да, зеленые человечки.
Зеленые человечки, да. Я это видел. Более того, я совершенно четко помню свое детское ощущение восторга моей мамы, которая смотрела все это по телевизору, приклеенное к телевизору буквально, и как все это происходило. На меня это тоже, наверное, произвело впечатление, но я, конечно, больше эмоционально помню восторг мамы и разговоры взрослых людей по этому поводу, поскольку это было, ну, как бы что-то сверхъестественное. И холод советской прессы. Это то, что мне уже как бы ко мне стало приходить, наверное, чуть позже. Холод советской прессы, холод прессы советской по поводу миссии «Аполло-13», которая завершилась провалом и счастливым спасением астронавтов, возвращением их на Землю. Мы фильм этот игровой, документальный, хорошо знаем, много раз о ней говорили. Но вот этот советский холод был уже тогда. Вы смотрели «Высадку», Саша?
Нет, я не смотрел «Высадку» и не помню, что вы его показывали по телевизору. Но дело в том, что в ту ночь мы с родителями жили в палатке на берегу реки Гао, ее в Рижском заливе, на берегу, там тщательные грибы были. И рыбалка, кстати. И мы слушали репортаж по радио. Мой отец никогда не расставался со Спидолой и всегда слушал BBC. И я до сих пор помню голос Анатолия Максимовича Гольберга, знаменитого обозревателя BBC. И этот голос был со слезой. И почему? Он говорил о том, что вы вообще можете себе представить, что впервые люди с Луны смотрят на Землю. Это гораздо интереснее, чем смотреть на Луну, потому что с Луны мы видим, какая Земля маленькая. Как же мы можем воевать, когда мы живем на такой маленькой планете? И эта фраза со мной осталась навсегда. Я до сих пор считаю, что, может быть, это самый главный смысл всей этой эпопеи. идея заключался в том, чтобы увидеть Землю с другой планеты, с Луны.
Вы знаете, Саша, мне кажется, вы абсолютно правы. В фильме есть особое мгновение, когда они смотрят на Землю. И да, впервые увидели Землю с Луны. И это совершенно меняет перспективу. Да, это увидели впервые только три человека, но они это увидели впервые. Они представляли все человечество, и они смогли...
Колумб тоже представлял все человечество.
Открыл мир. И они смогли увидеть Землю. Это смена ракурса, как в искусстве. Смена ракурса, и все становится совершенно по-другому. Мы остались, к сожалению, те же самые. Вы знаете, Саша, помимо чисто эмоционального переживания фильма и восторга, и, так сказать, и волнения, ты начинаешь невольно думать о времени. О времени и совершенно изменившейся перспективе, как космической перспективы, так и политической. Ведь в чем дело миссии? Почему идея возникла миссии? Потому что была холодная война, как я с вами прекрасно помню, и была необходимость доказать всему миру, и американцам в первую очередь, что Америка превосходит Советский Союз в вооружениях.
Более того, это был ответ на спутник, который произвел грандиозное впечатление на Америку. Чего Америка не ждала точно, так это спутника. От России отсталая страна, которая смогла запустить спутник, он бибикает и летает. В ответ на это Америка устроила реформу образования. Возникли специальные программы для школьников, чтобы изучать точные науки. И результатом вот этих реформ оказалась высадка на Луну. Это было давно и долго.
Мы сейчас, когда говорим о спутнике, он бибикает и летает, и ничего не происходит, забываем главное, что спутник в космосе – это была демонстрация принципиального военного доминирования. Если вы запустили спутник, вы можете запустить и ракету с ядерным оружием. Вот что, собственно говоря, почему спутник так
произошел. Отсюда и Луна. Значит, не было бы атомной бомбы, не было бы и Луны.
Отсюда и Луна. Вы знаете, но происходят сложные вещи, потому что иногда цель... Иногда осуществление задачи превосходит свою цель. Мы спустя какое-то время, люди не будут, вероятно, помнить, что это был результат холодной войны. Люди будут помнить, и помнят уже, вероятно, запуск «Аполло-11» как выдающееся достижение всего человечества.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.